Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 17 ноября, четверг. В начале этого часа в Москву накануне выборов приедут десятки тысяч активистов движения «Наши». Почему эксперты говорят о массовых акциях прокремлевской молодежи как об инструменте фальсификации? Культура. В Санкт-Петербурге вышла в свет «Книга знаний», сборник интервью с выдающимися мыслителями нашего времени. И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Хотели бы вы учиться за рубежом или отправить в зарубежный университет своих детей? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через 20 минут снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 2 градуса, пасмурно, идет мокрый снег, днем до плюс 4. В Санкт-Петербурге сегодня днем плюс 5 и также возможны осадки. Первая тема этого часа. В дни, предшествующие парламентским выборам в России, в Москву из разных регионов приедут десятки тысяч активистов движения «Наши». Они собираются проводить неполитические акции, а сами будут голосовать по открепительным удостоверениям. Эксперты говорят не только о возможной противозаконности этих акций, участникам которых они были преподнесены как возможность бесплатно развлечься в столице, но и опасаются массовых фальсификаций, если владельцы открепительных удостоверений смогут проголосовать на нескольких участках сразу. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Официально акция молодежного движения «Наши» называется «Форум гражданских активистов». На нее в Москву, по сведениям СМИ, из соседних регионов съедутся от 30 до 40 тысяч человек. Представители движения «Наши» будут голосовать по открепительным удостоверениям, говорит комиссар движения, один из организаторов форума гражданских активистов Мария Кислицына.
Это будет форум гражданских активистов. Молодые люди приедут в Москву для того, чтобы патрулировать улицы и предотвращать возможные провокации, для того, чтобы встретиться с известными политиками, проголосовать, и потом отстаивать свой выбор, если это потребуется.
Проголосовать, то есть они приедут из регионов, но будут голосовать в Москве?
Да, у них будут открепительные удостоверения.
Ясно. Вы, наверное, видели предположение в прессе, что это вот с целью фальсифицировать выборы в пользу «Единой России»?
Да, но вы знаете, это не выдерживает совершенно никакой критики, потому что люди будут голосовать на одном избирательном участке. Ты пришел, проголосовал, оставил свой бюллетень, ушел, все. И они не будут перемещаться с участка на участок или посещать дополнительные участки. Я думаю, что это связано с попытками оппозиции, всяческими способами опорочить эти выборы. Но они призывают не ходить на них, портить бюллетени. То есть выборы еще не произошли, а они уже пытаются опорочить выбор миллионов людей.
Эксперт по избирательному праву Леонид Кириченко высказывает опасения, что представители движения «Наших» смогут проголосовать за партию «Единая Россия» по нескольку раз, если на первом избирательном участке открепительный талон не будет изъят.
У нас и такое избирательное законодательство, что жульничество не считается нарушением. Нет ответственности за многократное голосование. Считалось, что этого не может быть. С какой-то стати гражданин будет голосовать много раз. Поэтому умные люди придумали такой способ, когда можно безнаказанно много раз голосовать и получать нужный результат. И главное, что он нагляден. Это не просто переписанный протокол, а любой избиратель видит, что на участке было много молодежи. Молодежь активно участвовала в выборах, пошла на выборы. Поэтому «Единая Россия» заслуженно победила, что везде одни только наши и голосовали. Если открепительное удостоверение не по закону должно изыматься и обмениваться на бюллетень, а комиссия этого не делает. Как вы думаете, почему это происходит? Берут и не отберут, решает сама комиссия. Вот сидит член комиссии, видит, пришла группа сплоченная наша со значком специальным. Он понимает, что этим надо открепительное удостоверение оставить на руках. Ему команда такая. Пришел какой-то ветеран, пенсионер, который вот решил проголосовать поближе, там сказать, к больнице проголосовать. А ему открепительное заберут, потому что от него никакого толку. Ясно, что он не будет 100 раз голосовать за «Единую Россию», поэтому с него как с козла молока. Поэтому они закон выполнят, и у него открепительное заберут. А у тех не заберут, вот вся разница. Наказания за это никакого.
Во время предыдущих парламентских выборов в 2007 году «Наши» уже приезжали в Москву и занимали площадь перед Центризбиркомом, вспоминает оппозиционный политик, один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Я думаю, что наши выполняют ту задачу, ради которой, собственно, это движение было создано еще в 2005 году. Быть неким таким живым щитом, который охраняет действующую власть. В 2007 году они также массово приезжали в город и занимали там площади в Москве, в том числе там площадку перед Центральной избирательной комиссией, чтобы, не дай бог, никакие там оппозиционеры не скучковались и не попытались устроить оранжевую революцию.
И еще такая версия есть, что они могут непосредственно участвовать в фальсификациях, поскольку организаторы не скрывают, что они будут голосовать по открепительным.
Я не исключаю. Власти прекрасно знают, что в Москве довольно высокие протестные настроения, и с помощью такого нашистского десанта, возможно, захотят немножко подправить статистику. Москва такой стратегически важный регион. В 2009 году здесь был брошен на региональных выборах фактически 1 000 000 голосов. Не вижу большого смысла жаловаться в прокуратуру и избирком, потому что фактически это там обратная сторона нашистов. Да? Нашисты — это некая такая уличная бригада власти, а прокуратура силовая, центр избирком тоже выполняет те задачи, по большому счету, которые власть ставит. Поэтому это вся одна и та же организация, просто разные ее филиалы. Поэтому наша задача — поднимать протестное настроение в обществе, когда для большинства людей в нашей стране станет очевидна нелегитимность этих выборов, этой власти будет очень сложно удержаться.
Перед предыдущими парламентскими выборами в Петербурге мне удалось записать на диктофон собрание неких людей в средней школе номер 78, которые объясняли, что цель всех присутствующих — проголосовать около 30 раз за партию «Единая Россия». За это гарантировалось небольшое вознаграждение.
Задача каждого участника нашей акции, в которой мы принимаем участие, проголосовать примерно 30 участковых избирательных комиссий за партию «Единая Россия». Для этого все участники акции разбиты на группы по 5 человек. У каждой группы есть старший делегат. Обращаю ваше внимание на то, что за данное действие для вас не предусмотрено никакой ответственности, ни уголовной, ни административной. Это очень важно.
Эта запись, а также телефоны организаторов собрания были приложены 1 декабря 2007 года к поданному обращению в Петербургский избирком и прокуратуру. Вскоре по почте пришел ответ. Изложенные вами сведения не подтвердились. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи с вынесенным в Таджикистане приговором российским пилотам авиакомпании «Ралкан». В Москве мировой суд сегодня рассмотрит дело против оппозиционера Эдуарда Лимонова. Ему грозит штраф за участие в несанкционированном митинге на Триумфальной площади 31 октября. Правительство Литвы в экстренном порядке национализировало банк «Снорос», основным владельцем акций которого является российский миллиардер Владимир Антонов. Министерство обороны России выделяет 199 миллионов рублей на очистку территории баз хранения боеприпасов, взорвавшихся в 2001 году в Селенгинском районе Бурятии. Страны-члены Лиги арабских государств дали сирийским властям 3 дня, чтобы прекратить кровавые репрессии против оппонентов режима и допустить в страну международных наблюдателей. Саудовская Аравия добивается голосования в ООН по проекту резолюции, осуждающей заговор с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. В Великобритании как минимум на полгода откладывается публикация официального доклада о войне в Ираке в связи с дебатами о доступе составителей к секретной документации. В американском штате Пенсильвания арестован подозреваемый в обстреле Белого дома на прошлой неделе. Им оказался 21-летний Оскар Ортега Хернандес. Мотивы его действий пока не ясны. В Кувейте вчера вечером несколько сот демонстрантов ворвались в здание парламента, требуя отставки премьер-министра Насера Аль-Мухаммеда Аль-Ахмеда Ас-Сабаха. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 84 копейки, евро – 41 рубль 46 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Последний поэт подполья, памяти Ивана Мартина Яроуса. Похороны профессора Чижа и другие русские тексты латышских поэтов. История Ли Харви Освальда неисчерпаема. Александр Лукашук рассказывает о книге «След мотылька». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге в книжной лавке писателя, журналистам и публике представили новую интересную книгу – «Книгу знаний». Подзаголовок гласит «Беседы с выдающимися мыслителями нашего времени». Кого сочли таковыми составители издания, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Книга знаний представляет собой собрание интервью с выдающимися представителями разных сфер знания, культуры, политики и религии. Это и основатель структурализма французский антрополог Клод Леви-Строс, и лауреат Нобелевской премии русско-бельгийский химик и физик Илья Пригожин, и американский экономист Джон Кеннет Голбрайт, считавшийся либеральной совестью Америки, и крупнейший специалист по конфуцианству профессор Гарварда Ту Вай Минг, и мексиканский писатель Карлос Фуэнтес, и американский историк Артур Шлессингер, и легендарный музыкант Лорд Егуди Минухин, и нобелевский лауреат по литературе Чеслав Милош, и бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел, и другие люди, оставившие по мысли составителей заметный след в культурном развитии человечества. Работа заняла целое десятилетие, говорит один из авторов и составителей книги «Знаний» Галина Наумова.
Проект был первоначально задуман как телевизионный, но в конечном итоге для нас было важно сделать его в формате книги, потому что именно в этом формате он доходит до тех людей, которых это действительно по-настоящему интересует.
Галя, может быть, остановимся на том, как вы встречались с этими людьми? Вот когда вы пришли к Леви-Строссу, действительно, почему это самая яркая оказалась встреча?
Безусловно, Клод Леви-Стросс производит грандиозное впечатление своей естественностью, простотой. Это нужно сказать обо всех участниках, многие из которых перешагнули за 90-летний рубеж. Единственный, кто сегодня еще из 90-летних, теперь уже 100-летних, жив, это Оскар Ниймайер. Ему сегодня 103 года. Он по-прежнему находится и работает в своем замечательном бюро на Авенида Атлантика, в Рио-де-Жанейро. И когда мы оказались в этом бюро, то я поняла смысл его творчества, его архитектуры. Я просто выглянула в окно и увидела на пляже самой красивой женщины в мире. То есть, если вы представите себе архитектуру Оскара Ниймайера, то это вот как раз линия женского тела. Он собрал к нашему приходу всю свою семью, вот как у Маркеса. Там были дети, внуки, правнуки, прапраправнуки. Это было достаточно давно уже, потому что мы два раза встречались со всеми участниками. Первый раз, чтобы с ними познакомиться, посмотреть друг другу в глаза. Как вы понимаете, им, в общем-то, уже ничего не нужно. Их заинтересовала идея и вопросы. А вопросы были, что называется, последние вопросы.
Что это были за вопросы?
Человек, так сказать, его homo economicus, и человек как анималистическое существо, вот он марширует по планете. А та его божественная сущность, называя ее как угодно, она куда-то вот исчезает, и в разных формах это проявляется. Джулия Кристева очень важно, как раз выделяет эту тему, как потерю психического пространства. Психическое пространство – попросту душа, особенно в западном мире. И необходимость противостоять этим процессам технократизации мира, такому практическому элементу, прагматизму, материализму. То есть слова такие, которые навязли уже в сознании, но мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, и о том, как бороться с этим. А бороться – это вот как раз револьт, опять же, термин Джулии Кристевой. Восставать, не соглашаться, сомневаться во всем и проверять все. Размышления, сомнения и, в первую очередь, работа над собой. Поэтому этот вопрос был одним из самых главных. Вопрос о потере сакральности, вопрос о технократизации мира, естественно, как разные ученые, особенно естественники, конечно, они по-разному отвечали на этот вопрос. Но, наверное, самым агрессивным, и понятно почему, был, скажем, Эдвард Тейлор, которого мир обвиняет в ужасах Хиросимы. И тут же вопрос возникал об ответственности ученого за плоды его труда. А он говорил: нет, я только физик. Я совершенно не имею никакого отношения к политике. И, с другой стороны, другой естественник, открыватель генома человека, Эрвин Шаргов, который ушел из генной инженерии, был уверен в том, что человек не в состоянии осознать результаты тех экспериментов, которые он проводит с геном человека в генной инженерии. Он это миру передал, он ушел из Колумбия Университета, где он 50 лет преподавал и работал в группе, которая потом получила Нобелевскую премию, не он, опять-таки, характерно. Вот такие разные мнения.
Из книги «Знаний» фрагмент беседы с Раймоном Паникаром, одним из крупнейших религиозных философов современности. Он отвечает на вопрос о том, кто из интеллектуалов наложил отпечаток на прошлый век. Наша жизнь управляется не политиками, не мыслителями, не великими державами. И это не они держат мир, чтобы он не развалился. Самые великие – это самые кроткие, самые неизвестные, анонимные герои. Им не нужен подиум, но именно они несут на своих плечах всю тяжесть страданий человечества и делают это как само собой разумеющееся. разумеющееся.
О книге знаний Татьяна Вольская говорила с ее автором и составителем Галиной Наумовой.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы отвергают реформу системы здравоохранения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прокуратура рассматривает возможность предъявления обвинений в попытке покушения на президента Обаму, 21-летнему Оскару Рамиро Ортеге Хернандесу, арестованному в среду через день после объявления его во всеамериканский розыск. Полиция подозревает, что Ортега произвел два выстрела по Белому дому в пятницу. Одна из пуль попала в окно жилой части президентского особняка, вторая – в фасад. Пуля была задержана пуленепробиваемым стеклом. Семья президента вместе с Бараком Обамой находилась в этот день в Гонолулу. Сам момент выстрела агенты спецслужбы не засекли, но вскоре в брошенном автомобиле был найден автомат, который зарегистрирован на имя Ортеги. По сообщениям полиции, житель Айдахо не был замечен в связях с террористическими или радикальными группами, но, по словам его знакомых, выражал ненависть по отношению к президенту Обаме. Три четверти американцев уверены, что им придется работать и после достижения пенсионного возраста для того, чтобы поддержать достойный уровень жизни. Четверть считает, что им придется трудиться до 80 лет. Один из крупнейших американских банков, Wells Fargo, провел опрос среди своих клиентов в возрасте от 20 до 70 лет и обнаружил, что подавляющее большинство озабочено тем, что у них нет достаточных пенсионных накоплений. Больше половины говорит, что им необходимо откладывать денег больше на старость. Средний размер пенсионных счетов в банке составляет 27 тысяч долларов, в то время как, по подсчетам специалистов, среднему американцу требуется 350 тысяч долларов в сбережениях для безбедной старости. Могла ли попытка реформирования системы медицинского страхования стать фатальным политическим просчетом президента Обамы? В среду выяснилось, что через полтора года после одобрения реформы Конгрессом 47% американцев желали бы отозвать этот закон, 42% одобряют его. Верховный суд страны намерен вынести вердикт относительно конституционности основных положений закона, оспариваемых в суде 26 штатами, за 4 месяца до президентских выборов. Оппоненты президента намерены использовать эту реформу как аргумент в предвыборной борьбе. Но почему, казалось бы, благородная идея предоставления медицинского страхования всем американцам вызывает такое неприятие большинства? Мой собеседник – социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Подавляющее большинство американцев довольны нынешним состоянием медицины в своей стране. И они боятся риска изменения.
То есть можно сказать, что они не хотят раскошелиться для того, чтобы охватить страховкой всех американцев?
Если угодно, можно и так сказать. Можно и так сказать, хотя они не так вообще мыслят. Они просто боятся изменений этой системы, боятся бюрократизма здравоохранения, который с их точки зрения несомненно усилится после реализации этих реформ. И поэтому только меньшая часть из числа довольных готовы рассуждать об интересах меньшинства, не охваченной страховкой.
Как вы считаете, эти результаты, такое отношение к ключевой реформе президентства Обамы может повлиять на расклад политических сил и на политические перспективы самого президента?
Медицинская реформа, предложенная Обамой, в том виде, в котором она сейчас пропагандируется администрацией, серьезно угрожает переизбранию Обамы, потому что большинство населения не хотят идти на риск, а Обама предлагает им пойти на этот риск во имя меньшинства.
Как вы считаете, как сейчас выглядят перспективы Обамы?
По-моему, совсем неплохо. Дело в том, что у республиканцев нет харизматического лидера. Несколько кандидатов выглядят часто почти абсурдно, вроде техасского губернатора Перри. Они не выдерживают никакой конкуренции, даже близкой конкуренции с Обамой. Обама выглядит по сравнению с ними большим и серьезным государственным деятелем. Единственный кандидат – это Митт Ромни. Но Митт Ромни вообще производит впечатление взвешенного, разумного человека. Но даже среди республиканцев Ромни не в состоянии вообще завоевать большинство. И значительная часть республиканских избирателей по-прежнему не уверены в том, за кого они должны голосовать с тем, чтобы изгнать Обаму из Белого дома. Вообще говоря, престиж Обамы не очень высок. И даже среди либеральной интеллигенции, студентов, и все-таки у республиканцев нет четкой программы, которая вообще бы устраивала американский средний класс. И я полагаю, что Обама имеет хорошие перспективы.
Этим разговором с социологом Владимиром Шлепентохом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. В следующей половине часа новости экономики. Подробнее расскажем о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Рубрика «Общественное мнение». А сразу после новостей вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы и к теме, которую мы обсуждаем этим утром с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня Международный день студентов. Накануне стало известно о том, что в России готовится программа, которая позволит самым одаренным студентам за бюджетный счет учиться в самых лучших зарубежных вузах. И мы спрашиваем сегодня утром вас, хотели бы вы учиться за рубежом или отправить учиться за границу своих детей? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос и будем ждать звонков в прямом эфире буквально через несколько минут. Телефон 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Я также напомню, что обсуждение этой и других тем наших программ происходит на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Рубрика «Вопрос дня». Самые интересные комментарии мы внимательно читаем, и я также расскажу о мнениях читателей нашего сайта в прямом эфире Радио Свобода. Все это будет через несколько минут в эфире Радио Свобода, а сейчас половина десятого в Москве. И мы продолжим с кратким выпуском новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи с вынесенным в Таджикистане приговором в отношении пилотов авиакомпании «Ролкон». Министерство обороны России выделяет 199 миллионов рублей на очистку территории баз хранения боеприпасов, взорвавшихся в июле 2001 года в Селенгинском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Правительство Литвы в экстренном порядке национализировало банк «Снорос», основным владельцем акций которого является российский миллиардер Владимир Антонов. Страны-членов Лиги арабских государств дали сирийским властям 3 дня, чтобы прекратить кровавые репрессии против оппонентов режима и допустить в страну международных наблюдателей. В Великобритании как минимум на полгода откладывается публикация официального доклада о войне в Ираке в связи с дебатами о доступе к секретной документации. Об этом говорится на сайте Центра расследования. Сокращение американского государственного бюджета никак не отразится на планах по укреплению военной роли США в Тихоокеанском регионе. Такое заявление сделал сегодня в речи перед австралийским парламентом президент США Барак Обама, находящийся с 2-дневным визитом в Канберре. На границе США и Мексики конфискованы около 17 тонн марихуаны и обнаружен подземный тоннель, через который осуществлялась контрабанда наркотиков. В американском штате Пенсильвания арестован подозреваемый в обстреле Белого дома на прошлой неделе. Им оказался 21-летний Оскар Ортега Хернандес. Мотивы его действий пока не ясны. Саудовская Аравия добивается голосования в ООН по проекту резолюции, осуждающей заговор с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. По данным американских правоохранительных органов, убийство планировалось при поддержке властей Ирана. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня Международный день студента. Накануне этой даты стало известно, что в России в ближайшее время могут запустить проект под названием «Глобальное образование». В рамках него обучение граждан страны в лучших университетах мира будут финансировать из бюджета. Хотели бы вы учиться за рубежом или отправить учиться за границу своих детей? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И сейчас вновь ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде обратим внимание еще на одну новость недавнего времени. В последнем, опубликованном в сентябре рейтинге лучших вузов мира, впервые в первой сотне не оказалось ни одного российского учебного заведения. Московский государственный университет занял лишь 112 место, Санкт-Петербургский – 251. Можно ли говорить о том, что качество высшего образования в России падает? Все больше россиян предпочитают учиться за рубежом, но хотят ли иностранцы получать высшее образование в России? Выясняла корреспондент Радио «Свобода» Динара Седикова.
В отличие от 2010 года, когда Московский университет занимал 93 место, в этом году МГУ даже не вошел в топ-100. ВУЗ занял 112 место. Петербургский университет также сдал позиции. С 210 ступени он упал до 251. Другие российские вузы в этом году даже не упоминаются в рейтинге лучших, в отличие от прошлого года, когда список был гораздо шире. Означает ли это, что образование в стране не соответствует международным стандартам? Проректор по учебной деятельности Российского университета дружбы народов Александр Ефремов в интервью «Радио Свобода» назвал другие причины.
Дело в том, что всякие рейтинги – это в первую очередь то, что лоббируется. И лоббируется теми странами, которые интересуются той или иной информацией. Во-вторых, например, там, в шанхайском рейтинге одна из основных позиций – это наличие нобелевских выпускников. Где мы получим нобелевских лауреатов, когда и нобелевских лауреатов лоббируют точно так же, как лоббируют и все остальное. Во-вторых, очень мало информации о наших вузах за рубежом. Мы сами не рекламируем себя, и поэтому и вылетаем.
Мнение о том, что российские дипломы не соответствуют международным стандартам, эксперт называет мифом. С тех пор, как Россия подписала Болонское соглашение, все вузы выдают к дипломам приложение европейского образца. А стереотип о том, что в России предпочитают получать образование только молодые люди из стран третьего мира, Александр Ефремов считает ошибочным.
В нашем университете есть договора порядка с 200 университетами всех стран мира. Образование российское нисколько не хуже, чем любое другое. Хотя бы в том, что у нас очень фундаментальная база знаний, и более того, они потом имеют возможность получить узкую специализацию в магистратуре. К нам в университет, помимо наших традиционных студентов из так называемых третьих стран, как правило, это Азия, Африка, Латинская Америка, Ближний и Средний Восток, поехали студенты из Европы, причем в большом-большом количестве. В настоящий момент у нас студентов из 23 стран Европы, их примерно 400 человек. Я не считаю Молдову, не считаю Украину, больше всего француз. Многие из них с удовольствием бы работали в Российской Федерации. Почему? Потому что здесь гораздо легче устроиться на работу. И здесь, в принципе, очень приличные оклады для тех людей, которые работают в совместных фирмах.
Научный руководитель Института проблем образовательной политики Александр Адамский, напротив, уверен в том, что российский рынок образования не успевает приспособиться к быстрому росту технологий. В этом, считает он, кроется причина невысокой популярности российских дипломов для отечественных же работодателей и тем более иностранцев.
Проблема трудоустройства в корпорациях и фирмах, где, конечно, смотрят на эти рейтинги. Это слабая связь с рынком труда, но даже не потому, что вузы не хотят, а потому что российские работодатели не могут сформулировать таких требований, которые бы соответствовали международным стандартам. С другой стороны, современный рынок труда требует прикладных знаний, высокая конкурентность фирмы основана на быстрой и частой смене технологий. А если мы готовим специалиста на одну технологию и ему переучиваться крайне сложно, то это, конечно, создает трудность при его устройстве устройства на работу. Болезни роста, переходного периода, большой стимул развитию российского профессионального образования даст, с одной стороны, вхождение в особенно торговую организацию, когда рынок труда станет более открытым, а с другой стороны, вот те усилия, которые предпринимает правительство по формированию лидерской группы федеральных и научно-исследовательских университетов.
Александр Адамский уверяет, единственный путь к повышению качества российского образования в развитии конкурентоспособности и ликвидации искусственных монополий. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы учиться за рубежом или отправить получать образование за границу своих детей? Прямо сейчас ждем ваших, уважаемые слушатели Радио Свобода, ответов на этот вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения и читать комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Вот еще одно сообщение с пейджера. «Я считаю, — пишет нам Татьяна, — надо уезжать, так как обучение в России находится на очень низком уровне». Давайте послушаем звонки. Михаил из Владимира у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что, во-первых, в России есть островки, где дают замечательное образование. Второе. Экспорт российских ученых за рубеж достаточно велик, и все они, как правило, находят себе там свое место. И, наконец, третье. В эти списки попадут в массе своей не самые лучшие, а самые лучшие останутся за границей.
Спасибо. Спасибо, Михаил. И вот, как я и обещал, несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где каждый раз тема нашего утреннего эфира обсуждается в рубрике «Вопрос дня». Оксана пишет: «Да, я хотела бы отправить своих детей учиться за границу, жалею, что не имела возможности учиться там сама, и обязательно отправлю своего ребенка». Станислав Павлович: «В России учат примерно так же, как вот в этом анекдоте. Чукча отучился в Москве, друзья его спрашивают, чему научили, а он отвечает, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а совершенно четыре разных человека. Поэтому делает вывод Станислав: за границей учиться лучше». Дмитрий из Екатеринбурга оставил такой комментарий: «Я отправил бы, во-первых, это интеграция в цивилизованное пространство, во-вторых, мостик. Всякому человеку нужен мостик, особенно когда живешь на заросшем острове. Сегодня слушал рассказ девушки, как ее кавалер ездил к дочери в Чехию, а сейчас она в Дрездене. Сел на электричку и поехал. Кажется сказкой, как окопнику довоенная жизнь». Давайте послушаем звонок из Смоленской области. Геннадий у нас в эфире. Доброе утро. Хотели бы вы учиться за рубежом? И была ли у вас такая возможность теоретически, может быть, вы думаете о том, чтобы своих детей или внуков отправить учиться за границу?
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Вы помните фильм «Бойца»? Марк Бернес поет песню: «Даже птицы не могут жить без родины своей». Этот фильм я посмотрел. Мне 10 лет, послевоенное, военное или послевоенное время, я не помню. Это стало следом моей жизни. Я прошу студентов, потому что дороже ее нет ничего на свете. Берите.
Спасибо, Геннадий, но, к сожалению, очень плохая связь у нас сейчас с вами, поэтому мы не все смогли услышать. Я предлагаю, давайте послушаем, как ответили на этот вопрос. Хотели бы вы учиться за границей или отправить, получать образование за рубежом своих детей, жители Обнинска в Калужской области, с которыми побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин?
Нет. Да, в принципе, и здесь перспектив хватает.
Конечно, бы хотел, если была возможность, потому что там лучшее образование.
Нет, учиться не хотел. Я не знаю, как там, но меня устраивает обучение здесь, в России.
Мне кажется, можно получить какую-то базу для образования здесь, а потом в аспирантуру вполне уехать за границу. Там перспектив больше. Сами знаете, текучка, она неспроста. Значит, что-то привлекает людей там.
Нет, но как-то родина ближе к сердцу.
Хорошая учеба, если будет обеспечена здесь, то за границей, не знаю, это же стоит денег. Я же должна еще как-то их обеспечивать. Вот если у нас будет хороший уровень образования, то и не надо ехать за границу.
Ну, а почему нет? Я не вижу принципиальной разницы. Что здесь, что там. Почему нет, если там можно получить нормальное образование?
Вот это мнение жителей города Обнинск, Калужской области. Хотят ли они учиться за рубежом или отправить получать образование за границу своих детей? А мы слушаем еще один звонок из Московской области. Михаил у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, вообще говоря, поучиться за рубежом в молодые годы совсем неплохо. У меня дочь и сын учатся в хороших очень вузах нашей страны. И, так сказать, ну, если была такая возможность, ничего страшного. Но я хотел бы поднять другую жуткую тему для нашей страны. Значит, знаете ли вы, что потери от выехавших от нас замечательных специалистов за 20 лет превысили 1 триллион долларов, что выпускники физтеха, моего родного МИФИ, МГУ и целого ряда по-настоящему сильных институтов 100% уезжают за рубеж. Кто-нибудь думает об этом, что мы оставляем, на кого мы оставляем нашу великую любимую страну? Спасибо.
Спасибо, Михаил. У нас, к сожалению, подходит к концу время, поэтому я вынужден остальным нашим слушателям принести извинения за то, что мы не успели дать их звонки в эфир. Так, слушатели Радио Свободы отвечали этим утром на вопрос, хотели бы они учиться за рубежом или отправить учиться за границу своих детей. Напомню, сегодня Международный день студента, а накануне стало известно, что в России в ближайшее время могут запустить проект «Глобальное образование», в рамках которого обучение граждан страны в лучших университетах мира будут финансировать из бюджета.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в течение октября увеличился с учетом календарных факторов на 0,8%, а к уровню октября прошлого года на 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Это минимальный прирост промышленного производства в России в годовом выражении за период с ноября 2009 года. В сентябре он составил 3,9%. Инфляция в России за неделю с 8 по 14 ноября составила 0,1%, а в целом с начала года 5,5%, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране повысились к 14 ноября на 7,2%. Годовая инфляция в 27 странах Европейского Союза в октябре составила 3,4%, а в 17 странах еврозоны, как и в сентябре, 3%, сообщило агентство Евростат. Минимальный рост цен к уровню октября прошлого года был отмечен в Швеции 1,1% и Ирландии 1,5%, а максимальный в Великобритании 5% и Эстонии 4,7%. Банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 17 стран еврозоны – 1,25%. В России – 8,25% годовых. В странах Европейского Союза объем продаж новых легковых автомобилей за период с января по октябрь сократился на 1,2% к уровню 10 месяцев прошлого года. Об этом сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. Среди крупнейших автомобильных рынков Европы лишь в Германии был отмечен существенный рост продаж на 9,8% с начала года. Во Франции он составил лишь 0,4%. В Великобритании продажи легковых автомобилей сократились за 10 месяцев на 4,5%, в Италии – почти на 11%, а в Испании – почти на 20%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 84 копейки, евро – 41 рубль 46 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода.
Новости.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи с арестом в Таджикистане российских пилотов. Правительство Литвы в экстренном порядке национализировало банк «Снорос», основным владельцем акций которого является российский миллиардер Владимир Антонов. Страны-члены Лиги арабских государств дали сирийским властям 3 дня, чтобы прекратить репрессии против оппонентов режима и допустить в страну международных наблюдателей. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых заметных публикациях в свежей российской прессе расскажет моя коллега Мария Страйкова, которая снова присоединилась ко мне в студии. Еще раз доброе утро.
Доброе
утро,
Марк.
Давайте начнем с политической темы. Этот проект называют одним из главных предвыборных президентских проектов Владимира Путина – создание Евразийского союза. Эксперты говорят о разном. Кто-то сравнивает это с воссозданием Советского Союза, Российской империи. Каких только оценок не звучит. Вчера было важное событие с этим связанное.
Да, вчера в Госдуме высшее руководство «Единой России» обсудило идею создания Евразийского союза. В нем должен быть единый язык, единая валюта, Центробанк и суд, решили парламентарии СНГ. В обсуждении участвовали более 30 депутатов и общественных деятелей из России, Беларуси, Украины, Киргизии и Казахстана. Идея союза была предложена Владимиром Путиным. Участники круглого стола говорили, что у России остался последний исторический шанс для осуществления интеграционного проекта на евразийском пространстве. Спикер Госдумы, председатель высшего Совета партии Борис Грызлов плавно подводил слушателей к тому, что за объединением в экономической сфере, видимо, речь идет о таможенном союзе, последует и остальное. Он подчеркнул, что речь идет именно о союзе суверенных государств, и что термин «большая страна» вовсе не означает воссоздание СССР, а только подчеркивает, что между его бывшими республиками до сих пор остается много общего. В ближайшее время, сообщил Грызлов, появится на этот счет специальная декларация. Эксперты, опрошенные в частности независимые газеты, считают выдвижение единороссами этой проблемы на первый план частью избирательной кампании будущего кандидата в президенты Владимира Путина. Но они сомневаются в серьезном пропагандистском эффекте от эксплуатации этой темы.
Еще одна тема связана напрямую с последними ЧП в авиационной и космической отрасли в России. Речь идет о том, что теперь для авиаконструкторов, то есть не только авиаконструкторов, или конструкторов самолетов, их деталей, космических спутников.
И, кстати, здесь, извините, что перебиваю, речь идет не только о, например, вот как ты говорил, авиаконструкторов, но вообще это поправки, которые сейчас готовятся, они коснутся всех сфер и творческой, например, и законодательной.
Да, тоже. Мы говорим о поправках, которые я завершу, Мария, с вашего позволения, об уголовной ответственности за какие-то просчеты при разработке и так далее.
Это поправки, которые готовят законодательство Торгово-промышленная палата вместе с экспертами и участниками рынков, и предполагается, что они должны прервать череду аварий не только на транспорте, например, в авиации, но и в других отраслях экономики. Речь идет о давно заведенном в других странах правиле. Изобретатели и правообладатели патентов новых технологий становятся прямыми соучастниками аварий и катастроф и отвечают за них вплоть до уголовной ответственности. Российская газета взяла интервью одного из разработчиков законопроекта, заместителя председателя комитета по интеллектуальному собственности Торгово-промышленной палаты Бориса Леонтьева. Он говорит о том, что норма авторского надзора стала добровольным волеизъявлением сторон, так как за авторский надзор нужно платить, а для производителей и тех, кто эксплуатирует технику, это дополнительные затраты. Договоряться будет надзор? Нет, значит нет. Предлагается, например, что технические условия, действующие на предприятии, должны утверждаться не директором, а генеральным разработчиком базового проекта. От изготовителей того, кто использует продукцию, например, самолет, необходимо строго требовать соблюдения требований технических условий, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Эта мера, по расчетам разработчиков законопроекта, как минимум вдвое снизит количество техногенных аварий и катастроф.
Последняя из этих аварий – это проблемы, ну, это пока еще не стало аварией, даже есть шанс спасти этот спутник, но многие наши слушатели знают про историю со спутником Фобос Грунт. Это марсианская программа, 15 лет она готовилась, и запуск спутника закончился неудачей. И в завершение еще об одной интересной теме. Мы о ней рассказывали в нашем эфире. Наши слушатели могли слышать репортажи с Красноярска. Речь идет о 15-летнем ученике одной из красноярских гимназий, который выступил против наличия предвыборной агитации в холле своей школы, столкнулся с резкой критикой со стороны директора. Теперь вот история получила развитие.
Я напомню вкратце, что в Красноярской гимназии развесили агитационный плакат одной из политических партий. Как потом объяснила директор гимназии, это не агитация, а полезная информация, биография политиков, которые работают в крае. Девятиклассник Матвей взял маркеры и несколько плакатов, исчеркал, написал на кандидатах «жулики и воры». После этого его вызвали к директору, разговор с которым он записал и выложил на свою страницу в интернете в группе «Контакт». В гимназии на следующий день после грянувшего скандала, пишет «Комсомольская правда», наступила полная демократия, за которую так и боролся подросток. В коридорах повесили плакаты других партий, и теперь можно ознакомиться с биографией самых разных политиков. Сам девятиклассник убрал со своей странички видео, видимо, это было давление со стороны директора школы, и написал: «Я не сдался, но я больше не занимаюсь политикой. Думайте о будущем и о своих друзьях».
Ну, я добавлю, поправлю, наверное, отчасти корреспондентов «Комсомольской правды». Боролся он не за равную представленность кандидатов в холле своей гимназии, а за то, чтобы никакой предвыборной агитации там вообще не было, поскольку она запрещена законом. И есть еще новости. Вот сегодня утром «Интерфакс» пишет о том, что родители этого гимназиста вызвали в милицию. Причины, правда, вызова пока неизвестны. Так что я думаю, что эта история еще свое продолжение и в нашем эфире в том числе получит. Спасибо. С самыми интересными публикациями свежей российской прессы нас этим утром знакомила Мария Страйкова. А в завершении утреннего выпуска программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Накануне исполнилось 5 лет со дня смерти одного из самых известных российских социологов, доктора философии Юрия Левады, который в течение многих лет руководил Всероссийским центром изучения общественного мнения, а затем создал и возглавил аналитический Левада-центр. Его памяти посвящена сегодня рубрика, которую ведет на волнах радио «Свобода» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Юрия Леваду дважды увольняли с работы. Впервые в 1969 году, когда он был лишен профессорского звания за идеологические ошибки в лекциях. Второй раз уже при Путине в 2003, когда властям понадобилось сменить руководство Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эти биографические факты многое говорят не только о самом ученом, но и о положении независимой социологии в России, вспоминает политолог Татьяна Ворожейкина.
Он был человеком не только потрясающе глубоким ученым, обладавшим уникальными, на мой взгляд, качествами, но и предельно свободным человеком. Я видела, как он держался, когда под предлогом приватизации власть разгоняла старый ВЦИОМ, и совершенно очевидно было, что убрать надо было Леваду. Я помню, что когда я по радио об этом услышала и прибежала к нему еще в здание ВЦИОМа и стала с ним разговаривать, он держался совершенно спокойно, хотя видно, чего им это стоило. И когда он мне сказал, как бы между прочим, что с ним уходят все сотрудники до последней машинистки, я сказала: «Ну, Юрий Александрович, вам не на что тогда жаловаться». Он сказал: «А я и не жалуюсь». И теперь самое важное о нем как исследователе. Я думаю, что он в высшей степени обладал одним качеством. Я никого из тех ученых, с которыми меня сводила судьба на протяжении моей жизни, не могу рядом поставить с ним. Я бы так сказала, это не только независимость от схем, но и предельная независимость от собственных предыдущих теоретических наработок. Отсюда потрясающее чувство нового. Он был в этом смысле наиболее чувствителен к нему, и в сочетании с тем чувством истории, которое он обладал, это давало исключительный эффект. Он шел от жизни, и отсюда предельная научная глубина, очень высокий уровень теории и, я бы сказала, всякое отсутствие снобизма по отношению к тому предмету, которым он занимался – народом, общественным мнением. В этом смысле его статьи об обычном человеке, о простом человеке, они, в общем, проникнуты тем, что, на мой взгляд, для исследователя является важнейшим – способностью понять свой предмет.
Говорила Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. А вот что вспоминает об ученом Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Юрий Александрович Левада – это тот тип русского интеллигента,
который, общаясь с другими, в том числе со мной, вселял веру в будущее русского народа. Он был блестящим ученым и мыслителем очень высокого класса, который жил в довольно трудное время. Он был одним из зачинателей российской социологии на территории пустыни, оставленной историческим материализмом. Он затем без излишнего оптимизма и эйфории исследовал то, чем стал новый советский человек после 70 лет коммунистического режима. Он предсказывал многие вещи, которые мы сейчас признаем. Я думаю, что его наследие, его мысль, его образ всегда будут жить в памяти тех, кто его знал, и тех, кто читал его книги.
Вы сказали, что Юрий Александрович предсказывал многие вещи. Что это за вещи?
Ну, он предупреждал нас, тех, кто занимался реформами, о том, что мы будем наталкиваться на трудности, связанные с тем человеческим материалом, который у нас живет. То есть теми людьми, которые, ну, получили определенный заряд представлений, установок, ценностей в советское время. Я думаю, что он был глубоко прав, а те люди, которые высказывали чрезмерный оптимизм, они, к сожалению, почувствовали со временем свою ошибку.
В чем значение работ Левады для современной России?
Понимаете, у него счастливая судьба в том плане, что какие бы работы он ни делал, они были новаторскими, потому что они были почти что на пустом месте. Я, например, очень много полезного извлек из его работ, посвященных исследованию элиты, так сказать, его размышления о ее природе и предстоящем развитии.
Это был Евгений Ясин, известный российский экономист и общественный деятель. Юрий Левада скончался 16 ноября 2006 года в своем рабочем кабинете в аналитическом центре, который создал несколькими годами раньше.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение», посвященная пятилетию со дня смерти Юрия Левады, завершает сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Елена Колупаева. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени. Общественные советы при исполнительной власти. Ширма или институт гражданского общества». Беседа с членами Общественной палаты нового созыва Еленой Лукьяновой и Андреем Дементьевым и выбывшей из ее состава Аллой Гербер. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Развитие событий в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность.
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.